Глава 15. Пробуждение вулкана, летняя пора, возобновление работ, вечер 15 октября, телеграмма, просьба, ответ, скорее в Кораль, записка, второй провод, базальтовые скалы, в часы прилива, в часы отлива, пещера, ослепительный свет. Услышав от инженера страшную весть, колонисты бросили работу и молча устремили взгляд на гору Франклина. Итак, вулкан пробудился от сна. Пары газы, поднявшись из его недр, прорвались сквозь слой твердых пород. Но вызовет ли подземный огонь сильное извержение? Не предвидеть это, не предотвратить беду, не было возможности. Но даже если предположить, что извержение неминуемо, еще оставалась надежда, что от него пострадает не весь остров. Изливаясь из вулкана, расплавленные породы не всегда несут с собой гибель. Остров уже прошел через такое испытание. Об этом свидетельствовали потоки застывшей лавы, бороздившие северные склоны горы. Кроме того, сама форма кратера и глубокая трещина, рассекавшая его верхний край, должны были направлять извергаемую лаву в сторону, противоположную плодородной зоне острова. Однако прошлое не гарантировало будущего. Нередко бывает, что у вулканов давние кратеры забиты наглухо, но вместо них раскрываются другие кратеры. Это наблюдалось и в Старом, и в Новом Свете, на Этне, на Попокотопетле, на Рисабе. А накануне извержения всего можно опасаться. Ведь бывает достаточно землетрясения, а это явление нередко сопутствует вулканическим извержениям, чтобы внутреннее строение огнедышащей горы изменилось, и расплавленная лава проложила себе новые пути. Сайрос Смит объяснил все это товарищам и, не сгущая красок, привел все доводы за и против опасности положения. В конце концов, они тут ничего не могли изменить. Гранитному дворцу как будто ничто не грозило, кроме возможного землетрясения. Но Кораль мог быть совершенно уничтожен, если б на южном склоне горы Франклина образовался новый кратер. С того дня над вершиной горы всегда развивался белый султан пара, и даже заметно было, что он становится выше и шире. Однако к густым его клубам не примешивалась ни единая искра пламени. Пока еще процессы шли в нижней части центрального очага. Несмотря ни на что, с первыми теплыми днями работы возобновились. Постройку корабля старались вести как можно быстрее. Воспользовавшись движущей силой берегового водопада, Сайрис Смит устроил водяную лесопилку. И теперь колонисты гораздо быстрее, чем вручную, разделывали бревна на доски и балки. Устройство этой установки было такое же простое, как и на сельских лесопилках в Норвегии. Ведь тут нужно было добиться только движения в двух плоскостях, двигать бревно в горизонтальном направлении, а пилу в вертикальном. Вот и все. Сайрису Смиту удалось этого достигнуть при помощи колеса, двух валов и соответствующим образом расположенных блоков. К концу месяца на верфи уже высился на подпорках набор судна, которое решили оснастить как шхуну. Набор был почти уже закончен. Все шпангоуты держались на временных креплениях, и уже ясно выступала форма судна. На этой шхуне, отличавшейся узкой носовой частью и очень широкой кормой, несомненно, можно было в случае нужды делать довольно большие переходы, но требовалось еще много времени на наружную и внутреннюю обшивку судна, на настилку палубы. После взрыва подводной мины удалось на радость строителям спасти все металлические части пиратского брига. Из искореженных досок, обшивки, из корабельных шпангоутов, Пенкроф и Айртон вырвали клещами болты и множество медных гвоздей. Таким образом, кузнецам пришлось меньше трудиться, но у плотников работа была выше головы. На неделю строительство шхуны пришлось прервать. Заняться уборкой урожая, сенокосом, да свести в амбары и склады зерно и овощи, собранные на плато Кругозор. Но лишь только эти работы закончились, снова принялись за постройку корабля и уже ни на одно мгновение не отвлекались от нее.